И вот мы подошли к самому ключевому вопросу. От его понимания зависит понимание всей книги. А чтобы понять этот вопрос, мы должны вернуться назад в 1932 год. В Красной армии было много всяких дивизий, а лучшей дивизией была 4-я кавалерийская дивизия имени Ворошилова. Не в кавалерии она была самой лучшей, а вообще во всей Красной армии. В 1932 году эту дивизию из-под Ленинграда двинули в Белоруссию. В Ленинграде дивизия находилась там, где раньше стояла конная гвардия императорская. Там были квартиры, там были конюшни, там были полигоны, ипподромы, стрельбища и все, что нужно для боевой подготовки дивизии. Но вот ее двинули в Белоруссию, в чистое поле, в лес. И дивизия за полтора года потеряла полностью свою боеспособность. Жуков это описывает так. В течение полутора лет дивизия была вынуждена сама строить казармы, конюшни, штабы, жилые дома, склады и всю учебную базу. В результате блестяще подготовленная дивизия превратилась в плохую рабочую воинскую часть. Недостаток строительных материалов, дождливая погода и другие неблагоприятные условия не позволили вовремя подготовиться к зиме, что крайне тяжело отразилось на общем состоянии дивизии и ее боевой готовности. Упала дисциплина. Весной лучшая дивизия Красной армии находилась в состоянии крайнего упадка. Понятное дело, виновника нашли быстро. Виновником определили командира дивизии, сняли и судили. А для дивизии нашли нового командира, которому поставили задачу вернуть любыми средствами былую славу 4-й имени Ворошилова кавалерийской дивизии. Вот этим-то командиром и стал Жуков Георгий Константинович. И за один год драконовскими мерами, невероятными усилиями ему удалось эту дивизию снова вытащить на тот уровень, на котором она раньше находилась. Командиром корпуса у него был Семен Константинович Тимошенко, а наркомом обороны был маршал Советского Союза Ворошилов. Маршала он получил в 1935 году. За работой Жукова внимательно наблюдал командир корпуса Семен Константинович Тимошенко и народный комиссар обороны Ворошилов, ибо дивизия носила его имя. Жуков драконовскими мерами дивизии былую славу вернул. Зачем я вспомнил эту дивизию? Да затем, что в 1941 году все трое участников этой истории поднялись высоко, очень высоко. Командир дивизии Жуков стал генералом армии, начальником генерального штаба. Тимошенко, бывший командир корпуса, стал народным комиссаром обороны, маршалом Советского Союза. А народный комиссар обороны Ворошилов поднялся еще выше. В 1941 году он член Политбюро, председатель Комитета обороны. Это правая рука Сталина в военных вопросах. И не надо говорить, что это плохой маршал. Дело в том, что когда Сталин создал ставку Верховного Главнокомандования, он туда ввел одного только военного человека, и им был маршал Советского Союза Ворошилов. К чему я всю эту историю рассказываю? Да к тому, что Жуков, Тимошенко и Ворошилов знали лучше всех, знали по своему собственному опыту, что если одну дивизию двинуть в лес или в поле и бросить ее там на зиму, то к весне она превратится в плохую рабочую команду и полностью потеряет свою боеспособность. Случится то, что случилось когда-то с 4-й имени Ворошилова кавалерийской дивизии. Так вот, Жуков, Тимошенко и Ворошилов вдруг в 1941 году двинули границы. 56 дивизий, которые уже находились прямо у границы, они двинули их еще прямо на пограничные реки. За ними 114 других дивизий первого стратегического эшелона, и их все двинули в пограничные леса. А далее 77 дивизий второго стратегического эшелона, и туда же их, полностью, практически вся Красная Армия двинулась в приграничные леса. Это движение началось в феврале, усилилось в марте, в мае превратилось в невероятный поток, а в июне, в начале июня, с 13 июня, это движение стало всеобщим. Главный вопрос моей книги. Вернуть это воинство назад было уже невозможно, потому что если начни их возвращать с начала июля, а вообще-то полное сосредоточение готовилось к 10 июля, начни их возвращать с 10 июля назад, то до зимы войска вернуть назад невозможно. Сосредоточение началось в феврале и завершиться должно было 10 июля. Столько времени потребовалось, чтобы собрать всю Красную Армию на румынских и германских границах. Развернуть и вернуть обратно потребовало бы не меньше времени. Да и какой смысл сначала тайно сосредотачивать гигантские массы войск на западной границе, а потом их возвращать? Большинству этих дивизий некуда было возвращаться. Это были новые дивизии, новые корпуса и новые армии. Мы же раньше уже установили, что вот 8 армий, которые выдвигались из центральных районов Советского Союза, все они были недавно созданы. То есть им некуда было возвращаться. Их создали, посадили в эшелоны и двинули на запад. Вернуться назад куда? В лес? Где их держать? Так вот, вернуться назад вся эта масса войск не могла. И второе. Оставить на зиму 240 дивизий в приграничных лесах тоже было невозможно. Мы видели на примере одной дивизии. Вы только одну оставьте дивизию, и она потеряет боеспособность. Представьте себе, что Сталин 250 дивизий бросил к западным границам и оставил их на зиму. То есть и оставаться на зиму они не могли. И вот центральный вопрос моей книги. Если все основные силы Красной Армии невозможно было оставлять на месте на зиму в приграничных лесах, и невозможно было вернуть их назад. Вопрос, что же оставалось делать Сталину, Жукову, Тимошенко, Ворошилову? Нельзя остаться на месте, нельзя вернуться назад. Ответ. Они должны двигаться вперед. У меня множество критиков. На данный момент против Ледокола 32 книги написано. Защищена масса докторских диссертаций. Ни один мой критик никогда на этот вопрос не ответил. В книге специально этот вопрос я написал большими буквами, повторил его несколько раз. Войска вернуть невозможно и оставлять на границах на зиму тоже невозможно. Что предстояло делать? Что оставалось делать? Какой был выход? Ни один мой критик этого вопроса никогда не коснулся. Никто со мной не спорил. Критиков у меня не нашлось. И вот я даю дату. 6 июля 1941 года Советский Союз должен был нанести удар по Германии. Если бы Гитлер не напал, 6 июля Сталин нанес бы удар. Откуда взялась эта цифра? 10 июля по всем документам официально сообщено, да, 10 июля должно было завершиться полное сосредоточение второго стратегического эшелона Красной Армии. И некоторые историки, согласные со мной, вот с этой датой не согласны. Они говорят, раз полное сосредоточение 10 июля, следовательно, нападение на Германию готовилось после 10 июля. Нет, говорю я, читайте труды наших теоретиков. Перед войной было очень четко определено, что вступление войск на территорию противника должно было совершиться до полного сосредоточения войск второго стратегического эшелона. Зачем ждать войска, которые движутся откуда-то из Сибири, с Дальнего Востока, если первый эшелон может действовать? Все равно второй стратегический эшелон будет вводиться в действие через неделю, две, через три недели после начала боевых действий. Не нужно ждать его полного сосредоточения. Так вот, 6 июля Это последнее воскресенье перед 10 июля, перед датой полного сосредоточения второго стратегического эшелона. А Сталин любил наносить удары всегда в воскресенье. На исторических примерах мы знаем, что всегда Красная Армия наносила удары до полного сосредоточения. Кстати, и Гитлер наносил удар 22 июня, не дожидаясь, когда полностью подтянутся все войска. Есть ударные кулаки, ударные группировки войск. Вот они нанесли удар, они пошли вперед, а на их место уже выдвигаются резервы, вторые эшелоны, тылы и так далее. И Советский Союз наносил удар по Финляндии, не дожидаясь полного сосредоточения всех тылов, всех резервных дивизий. В 1945 году Красная Армия нанесла удар по японским войскам в Маньчжурии и Китае, не дожидаясь, пока все подтянутся. В 1979 году Красная Армия, Советская Армия в то время, перешла границу Афганистана, не дожидаясь, когда соберутся все войска. Первые, главные ударные силы здесь, они полностью обеспечены для ведения боевых действий. Вперед!